21:08 в Москве. Еще раз добрый вечер. Алексей Венедиктов у микрофона. Мы продолжаем с вами наши разговоры. Я, может быть, начну вот с некоторых вопросов, вернее, ответов о функционированиях в Москве во время Олимпиады. Ну, во-первых, у нас полноценный спортивный канал в 23 часа. С учетом разрыва с Пекином 4 часа. Это такой уже будет итог и анонс. Я бы сказал, итоговый анонсный канал. Включая пятницу, субботу и воскресенье. Иными словами, программа «Сотрудники», программа «История одного города» и программа Ирины Николаевой, они уходят в отпуск на время Олимпиады. Таким образом, каждый день с 8 числа по, там, по-моему, 24 число, воскресенье, да, мы будем проводить полноценный спортивный канал, посвященный в первую очередь Олимпиаде. Это будет второй спортивный канал, а первый спортивный канал, я еще точно время, я никак не могу с расписанием посмотреть, там они в разных городах, и там даже час имеет значение. В развороте получасовка будет отдана дополнительно спорту, безусловно. Это то, что касается Олимпиады. Значит, на первую, по-моему, неделю или 10 дней туда едет Виталий Дымарский, который будет нам включаться делать репортажи здесь. Мы договорились с коллегами из некоторых изданий профессиональными, и наши журналисты будут работать здесь, вести каналы, и в первую очередь мы добавим туда людей, естественно, известных вам, как я уже говорил, Никита Белых, Константин Ремчуков согласился. Поэтому мне кажется, что мы, ну, естественно, в новостях это будет всегда. Мы, наверное, скорее всего, сделаем викторину на нашем сайте по Олимпиаде. Тоже там угадай там количество медалей, количество мест, ну и так далее. Ну, как обычная история, да. Вот, собственно говоря, такие новости, которые нас ожидают в августе. Значит, с 20 августа, с недели с 18 августа у нас будут незначительные перестановки в эфире, в вечернем эфире. У нас программа «Кейс». Кейс переедет на среду. Первый раз она выйдет 20 августа. В среду. А программа Нателлы Болтянской «Ищем выход», она переедет на субботу. То есть Кейс и Болтянская меняются местами. И меняются местами программа «Большой дозор» со среды на четверг и 48 минут с четверга на среду. Вот, собственно говоря, такие небольшие пока перемены, которые я вам могу в августе уже анонсировать. Саша из Саратова говорит: как вы думаете, сербы знают, где Младич? Какие сербы? Все? Или вы имеете в виду спецслужбы? Я представляю, что уже знают. Кстати, по поводу Караджича и суда. Мне тут вот прислал вопрос Олег из Омска. Вот удивительная история. Люди формулируют: правильно ли вы поступаете, постоянно ссылаясь на сайт политически ангажированного и зависимого от США Гаагского трибунала? В одном вопросе, на мой взгляд, три ошибки. Просто изначально. Я не вижу никоим образом, каким образом Гаагский трибунал зависит от США. Вы мне что-нибудь такое сущностное предъявите, пожалуйста. Политически ангажированный уж точно нет, и я не нахожу этого. Вы, может быть, и находите. Я, например, вот сейчас взял за время перерыва и посмотрел, какие были решения Гаагского трибунала за последний год. Вот, например, я беру, смотрю себе, да, июль, это у меня что, 10 июля, кажется, да? Да, 10 июля. Гаагский трибунал по бывшей Югославии приговорил, значит, члена, перевожу Франс-Пресса, секретных служб Джорана Таркуловского, македонского, одного из руководителей македонских служб, к 12 годам тюрьмы за убийство. За убийство. Получил 12 лет тюрьмы. Да? Собственно говоря, такая история. Дальше еще одна история. Гаагский трибунал сократил приговоренному сербу и выпустил его на свободу, боснийскому сербу, который был приговорен, Душка Тадич его зовут, к 20 годам тюрьмы. Он сократил ему срок наказания и объявил о том, что через 2/3 отсиженного срока этот боснийский серб, то есть сотрудник Караджича, должен выйти на свободу. Это у нас случилось 18 же июля этого года. Далее мы видим действительно бывшего премьер-министра Косово Рамсуса Харадинажа. Хардинашун, так он считается, был оправдан, тем не менее прокурор внес апелляцию и требует нового процесса над ним. Прокурор, между прочим, который вот голландский суд, вот там, не голландский, а голландском суде, суду работает. Дальше, что еще? Это Хараджинай, все. Значит, приговоренный к 13 годам косовар, албанец, будет отбывать свой срок в тюрьме. Значит, этот Харадин Бала, косовар, албанец, был признан трибуналом виновным в преступлениях против человечности, против сербов в первую очередь. Он был руководителем одного из концентрационных лагерей в Лапушнике, извините, если это неправильно читаю, и он был приговорен к 13 годам тюрьмы, косовар, албанец. Дальше. Косоварский журналист Батон Хакхуи, вот так он называется, был обвинен судом в неуважении к суду за то, что раскрыл имя свидетеля по делу Харанджича. И сейчас предстал перед судом. Хорватский генерал, значит, Мирко Норач, был приговорен к чему я не вижу, к 7 годам тюрьмы за преступление, в частности, против сербов. Это случилось у нас 30 мая этого года. Так, ну, собственно говоря, все это вы можете найти на этом сайте, который почему-то считает Олег из Томска. Ну, из Томска, я думаю, Олег знает все хорошо, который, наверное, на этот сайт и не заглядывал никогда, причем здесь США. Значит, что у нас происходит с этим трибуналом? У нас там следующая статистика. Значит, всего было 161 человек обвинен. Всего 161 человек обвинен. Значит, было оправдано всего на сегодняшний день, оправдано 10 человек. 10 из 161. Другую юрисдикцию передали 13 человек. Сейчас идет процесс 43 человека. И умерло обвиненных, в том числе бывшие лидеры и Сербии, да, и Албании. 36 человек. Вот их нет. Я думаю, что тем, кому это интересно, следите, пожалуйста, за именно сайтом, где есть и речи адвокатов, и решение суда, и обвинительные заключения, и делайте представление, исходя из своего разумения, но со знанием фактов. Со знанием фактов. Кстати, вот опять-таки прокуроры, которые такие же прокуроры, между прочим, там два американца, это они предъявляют обвинение. Вот это вот Бременс, который сейчас новый прокурор. Так вот, бельгиец, по-моему, он, да? Вот два американца, бельгиец, они предъявляют обвинение, они обвиняют этих людей, всех этих людей, которых трибунал оправдывает. В чем история с трибуналом интересная? Она заключается в том, что нужно найти не вообще резня, как мы говорили, а нужно найти доказательства именно конкретного человека в том, что он либо принимал непосредственное участие, либо отдавал прямые приказы. Прямые приказы. И это зафиксировано должно быть где-то. Они не верят, что вот он отдавал приказы. Мы знаем, что Караджич отдавал приказы. Мы знаем, что там Одич отдавал приказы. Не работает это с международной юстицией. И еще раз вас призываю, в понедельник в 20 часов мы с Генри Резником будем говорить об этом. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Вы будете звонить, давайте я посмотрю, что у меня пока здесь. Что у нас здесь? Прокомментируйте, пожалуйста, новгородское дело. Кать, вы знаете, вот я неделю был в отпуске, я не знаю, как оно развивается. Я вам скажу так, я не знаю, но у меня есть вопрос. Я думаю, что нормальный человек должен уметь задавать вопросы, то, что ему непонятно. Что непонятно в этом новгородском деле? Я напомню, что там была обвинена молодая мать в том, что она покушалась на убийство собственной 4-летней дочери Алисы, что она ее столкнула с лестницы. Все дело базировалось на показаниях 10- или 11-летнего мальчика, который видел, как значит, мама толкает эту девочку, как он говорит, в пролет лестницы. Ну, там длинная история, я не буду сейчас ее излагать. Значит, какие вопросы у меня есть на самом деле? Я думаю, что сейчас вот я вернулся, что мы это дело не оставим, мы пытаемся понять. Но вот мои вопросы и знакомство с открытыми источниками. Я очень много прочитал перед отъездом, но вот как-то потом уехал. Вопрос первый. А, собственно, чего эту маму взяли под стражу через 4 месяца, если мне не изменяет память, значит, там в феврале, по-моему, это все случилось, а ее там в мае берут под стражу. Или, например, почему в июне через полгода проводят обыск в квартире ее? Это вот зачем? Это вот, вот почему так? Да? Если там все как бы вам понятно, почему не сразу под стражу? Если вы боитесь, что мать такие попытки повторит, почему не в феврале, почему в мае? Обыск что может дать через полгода после там, преступления в кавычках? Вот на эти вопросы у меня нет ответа. Ну и, конечно, это суд присяжных. Вот я не знаю, как там ставились вопросы, не готов отвечать, но мне в этом деле кажутся некоторые вопросы, на которых суд не дал ответ, и поэтому мы будем им заниматься и будем следить за тем, как будет он на апелляции. И я совершенно не знаю вот ее мужа или гражданского, или негражданского, это, говорят, он очень известный блогер, совершенно не знаю ничего до этого дела, не читал его, не знаю, но мне просто кажется, что вот дырки в этом деле, во всяком случае, то, что я обнаружил, требует ответа. Да? Вот такая история. Так, дальше. А повесим кнопочку Гаагского трибунала и на иностранном языке, и на русском. Мы сделаем это завтра, если можно. Так, так, Антон из Перми. Так. Так, дальше. В Подольске отключили вещание RTVI. Немецкого посла или консула по очереди визы, понятно. Так, но ведь предводитель косовского албанца в Таче не был затребован Гаагским трибуналом. Не был, Елена затребовал. А у нас есть с вами доказательства того, что Таче лично уничтожал или отдавал приказы на уничтожение гражданского населения? У вас есть? Ну, пришлите. Но пришлите, список был установлен. Я еще обращаю внимание еще на одну важную вещь. Ежегодно в июле месяце Гаагский трибунал предоставляет годовой отчет Совету Безопасности, где есть представители России. Годовой отчет. Ежегодно, повторяю, на сайте Совета Безопасности 15 годовых отчетов, что они делали каждый год. Не поленитесь, прочитайте, если вас это интересует. Кроме того, мне хотелось бы понять, трибунал учрежден Советом Безопасности, Россия голосовала за. А где российский судья? А где российский прокурор? А что это мы как-то... Что это, где это мы там? Что мы знаем, что там происходит? А вот эти события, я очень интересно посмотрел, которые я вам говорил, об обвинениях и вынесенных приговоров и албанцу, и хорвату, да, и вот боснийскому мусульманину. А вы знаете, в российских агентствах не сообщено об этих приговорах. Их нету. А почему? Поэтому, Елена, вы не знаете. Вы читаете только российскую прессу. А мы об этом не пишем. А почему? Вот это интересный вопрос, правда? Да? Ну вот вы интересуетесь. Хараджинай. А, спасибо, да, Хараджинай. Да. Так, что еще? Почему сербское правительство выдало Карадж именно сейчас, после Косово и натянутых отношений с ЕС? Это совпадение или прагматизм? Ну, давайте так, Саш, я вижу, что у нас ушло все про Югославию. Кстати, в программе «Клинч» у нас будет два человека, которые... знали Карадж и встречались с ним. Это Сергей Грузунов, который работал корреспондентом в Белграде, и это Александр Проханов, который у него был. Был еще Лимонов, который был у него под Сараево, был Млечин, но их, к сожалению, не будет, они не могут быть, но я бы с удовольствием об этом человеке сделал. Значит, смотрите, вот какая разница? По большому счету. Вот какая разница, сколько сербов осудили, сколько хорватов, сколько албанцев? У нас же вопрос конкретной вины. Вот этот конкретный человек, даже если он был бы единственным обвиняемым, вот его вина должна быть доказана или не вина, или он должен быть оправдан. Между прочим, большинство подсудимых, ну не большинство, наверное, меньшинство, на последнее время сами сдаются этому трибуналу. Они видят, что там правосудие. Вот тот самый Шешель знаменитый, да? Он же сам поехал, сдался. А, скажем, сейчас скажу, кто. Сейчас там три крупных дела, три человека, которые будут, три процесса, которые очень важны будут. Сейчас я попробую найти, у меня тут в бумагах немножко закопался. Да, ну, во-первых, Рахим Делич, Рахим Делич, он представитель, он был начальником генерального штаба боснийских мусульман, который обвиняется, сейчас идет процесс, который обвинен прокурорами трибунала в массовых убийствах сербов, да, вот сейчас идет процесс, да, раз. Второй человек, значит, это у нас хорват, как же его фамилия-то, он был задержан испанцами в 2001 году и был передан, такой хорватский генерал, который тоже обвиняется в массовых преступлениях, Анте Головина, да, хорватский генерал, идет процесс, и вот теперь будет Караджич, один хорват, один боснийский мусульманин, Караджич, но ведь дело же не в этом, это же неправильно, судить одного рябчика, одного коня, это все равно, что в Нюрнбергском процессе нужно было посадить и тех, кто бомбил гражданское население, скажем, в Берлине и в Дрездене, посадить рядом советских и американских командующих ВВС. Но это бред. Значит, каждый должен отвечать за свое, независимо от того, что другие, на мой взгляд. Вот и все. Дальше. Значит, ну, здесь не подписанные, я читать даже не буду. Так, дальше, что уже Вандамское государство, это я не понимаю, призы получили. Как вы среагировали на обстрел Цхинвала? Это провокация. И я об этом говорил 2 недели назад, что существуют неподконтрольные ни российскому, ни сепаратистскому, ни грузинскому правительству люди, которые хотят сорвать возможный мирный процесс, которым выгодна война, которым на этом делают деньги. Им все равно, там грузины, осетины, российские миротворцы, им важно, чтобы там пылало, им важно, чтобы там не было мира, им важно сорвать процесс переговорный. И эти люди существуют и внутри, это партии ястребов, которые, безусловно, существуют внутри и грузинского общества, и осетинского, и абхазского, и российского. И весь вопрос в том, удастся ли им это сделать или нет. Удастся ли им спровоцировать. Существуют кланы, которым нужно сохранить свою власть. Поэтому обстрел Цхинвала я расцениваю как провокацию. Но мы не знаем, кто первый начал стрелять. Откуда? Мы с вами знаем, как провокации развязывали мировые войны. На самом деле. Нет никаких доказательств ни по одной, ни по другой стороне. Так, что еще? Это я не понимаю. Те, кто погиб при бомбежке Дрездена, пишет Наталья, в конечном счете убил Гитлер. В конечном счете, да. Но тогда тех, кто развязал войну на Балканах, должен был один сидеть и отвечать. Это неправильно. И не только Гитлер сидел на скамье подсудимых. Сидели люди, которые подписывали приказы. Сидели люди, которые исполняли преступные приказы. Кстати, вы знаете, был такой малый Нюрнбергский процесс. Процесс над судьями нацистской Германии, которые исполняли законы. Вот там, грубо говоря, Рейхстаг принимал закон, они его исполняли, там, смертные казни приговаривали людей, а потом над ними был суд за то, что они исполняли эти законы. Это справедливо или нет? А так должно быть или нет? Давайте это отставим для Генри Резника до 20 часов понедельника и перейдем, посмотрим какие-то другие темы. Сармат пишет, что можно сказать о тайном документальном соглашении Караджича с американцами, заверенном от России Примаковым ЕМ. Хотелось бы его посмотреть, Сармат, потому что переговоры от имени не американцев, а союзников вели Холбрук и Карл Бильд, которые заявили, что не было такого. Не было такого. Хотелось бы его посмотреть, но я надеюсь, что если оно есть, оно будет предъявлено на суде. Да? Так, дальше. Гитлер как раз нигде не сидел. Ну да, не сидел, но, в общем, справедливость его настигла. Давайте мы перейдем к телефонам 363-36-59. Это телефоны прямого эфира. Это программа без посредников. Давайте не будем только на одной теме сидеть. Я сейчас посмотрю, что у меня, во-первых, пока вы набираете 363-36-59, мне еще где мои вопросы, которые мне тут накидали, интернет-вопросы. Нет, друзья, если вы будете блокировать линию, я трубкой брать не буду, и не надейтесь. Просто не надейтесь. Я вижу эту историю, да, обойдетесь. Вот, телефоны, чьи не высвечиваются, я брать не буду просто. Просто не буду, не хочу. Каприз, считайте каприз. И этот каприз я буду соблюдать, имею право капризничать в своем эфире. Хочу и буду, что называется. Да, я вижу, что вы таким образом так делаете, но, тем не менее, теперь поехали сюда. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, да, Алексей Алексеевич, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Беспокоит Ольга из Казани.
Да, Ольга.
У меня такой к вам вопрос. А почему на вашей радиостанции нет передач для умных, думающих подростков?
А я думаю, что все передачи на нашей радиостанции для умных и думающих подростков. Я не вижу никакой отдельной передачи для умных, думающих подростков. Что, разве передача Сережи Бунтмана не так? Или Марины Королевой «Говорим по-русски»? А это не для думающих умных подростков?
Нет, это разумеется, я даже не спорю. Вот, это вот. Для думающих подростков, но для людей, которые выбирают путь в жизни, профессию.
Не знаю, я... Спасибо
большое.
Я понял, я не уверен. Я не уверен, что это надо делать и подсказывать это. У нас есть программа «Эхо труда», которая рассказывает о профессиях, но я не уверен, что нужно в средствах массовой информации ориентировать людей. Я считаю, я понимаю ваш вопрос, я считаю, что человек сугубо индивидуален. И в этом, так сказать, мой либерализм, в котором меня обвиняют. Да? Чем либеральное мышление отличается от мышления коллективистского? Да? Оно заключается в том, что человек неповторим и индивидуален. И когда подросток, условно говоря, выбирает профессию или жизнь, то он находится под воздействием массы факторов. Конечно, те, кто слушают «Эхо Москвы», находятся или там другую радиостанцию, или читают книги, или смотрят телевизор, или ИИ, они находятся под воздействием этих вещей. Но говорить о том, что вот это так и вот это так, я считаю сугубо неверным. Средство массовой информации не может индивидуально давать советы. Мне так кажется. Поэтому, если я правильно понял ваш вопрос, то тогда это действительно выбранная мною позиция, которая свидетельствует о том, что я считаю, что человек уникален и индивидуален. И из этого мы исходим. Ну, во всяком случае, пока я главный редактор, из этого исходит «Эхо Москвы». Назовем это так. Так, следующий телефонный звонок 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло. Так, повесили телефонную трубку. Но если вы повесили телефонную трубку, а остальные граждане, товарищи хотят сделать так, то мы сделаем так. Алло, здравствуйте.
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 Аркадий, Подмосковье.
Да, Аркадий.
Года 3-4 назад, не помню, я дозвонился и задавал вопрос о уголовном деле, связанном с фальшивым авиза. Чем оно закончилось?
Вы хотите, чтобы я вам сейчас сказал? Я не помню. Я обещаю посмотреть.
Да. Просто 2 или 3 года назад мне тоже обещали посмотреть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь вы это обещание выполните.
Я его выполню обязательно, Аркадий, потому что я, когда готовлюсь к «Без посредников», я смотрю распечатки предыдущих своих эфиров, своих «Без посредников». Да? Тогда, может быть, на интернете на моей распечатке не было, может быть, сайт менялся, не знаю. Чеченские авизы. Не помню, чем закончилось это дело, честно говоря, но надо посмотреть, раз оно интересует хоть одного слушателя. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Павел.
Да, Павел.
У меня такой вопрос, у меня по поводу рейдерства.
По поводу?
Рейдерства.
Рейдерство, ну давайте.
У меня рейдерство, у меня, короче, такая проблема. Я, конечно, понимаю, рейдерство предприятий, поглощение и все остальное.
Да.
Но у меня люди работают по квартирам.
Так.
Они занимаются рейдерством по квартирам.
Так.
Вот, у меня очень малогабаритная квартира.
Так.
Вот, и, короче, одну долю купили чисто-нечисто, но купили.
Так.
И теперь меня оттуда выживают.
Но, подождите, если купили долю, Павел,
да,
что можно сделать, если они купили это законно?
А ничего невозможно сделать, понимаете? А у меня маленький ребенок растет. Мне угрожает, и, короче, получается такая штука, либо я должен продать всю квартиру, да, и уехать на улицу.
Пришлите-ка на СМС ваш телефончик, ладно?
А СМС это 985-970.
Вы сейчас свой телефон в эфире мне сейчас объявите, да?
Не.
А я вижу, правильно ли я понимаю, что ваш телефон заканчивается на 41?
Да.
Да. Сейчас я запишу его, я попытаюсь там кому-нибудь, спасибо, Павел, передать это дело, но если купили чисто, если я не готов конкретные дела в эфире, как я могу, собственно говоря, это сделать, да, никак, грубо говоря, но я могу кое-кого попросить посмотреть это дело и все, что я могу вам обещать. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Алексеевич.
Да.
Алексей Алексеевич, очень приятно, что я до вас дозвонился. Я слушаю «Эхо Москвы» уже, наверное, лет 6.
А как вас зовут, простите?
Ой, прошу прощения, меня зовут Сергей Леонидович.
Да, Сергей.
Я вам там оставлял сегодня вопросик, интернет-вопросик.
Напомню.
В общем, это про Украина-российские отношения.
Угу.
Вот. Значит, сколько у меня есть минут, чтобы я вас там не задерживал в эфире?
Нет, ну а что за вопрос?
Все понятно. Значит, дело в том, что я родился на Украине, вот. Потом учился в Пятигорске, значит, потом жили опять на Украине, потом опять переехали в Кабарду, и теперь оказались уже в Сочи. И вот я смотрю на нынешние украинские власти, которые, бог его знает, чем они там занимаются, что они себе думают, но у меня такое впечатление, знаете, то они патриарха не того приглашают, то они пытаются... У меня просто на Украине остались и родители, и брат, и куча братьев, сестер и так далее. Значит, российскую литературу в школах уже не учат. Уже ее там сделали иностранной, и, в общем, потом Гоголя переводили на украинский. В общем, такое впечатление, что они хотят сделать вид, что России нет вообще. Вот знаете, есть смешной факт. Мой братец ходит по морям. Вот он сейчас там где-то по Атлантике мотается, вот. И он говорит, купил «Атлас мира», изданный на Украине. Пошел в моря. Ну и он там на каждой страничке ставит флажки, где он там побывал. И вот в какой-то прекрасный момент им говорят, ребята, идем на Новороссийск. Он пытается найти в этом «Атласе мира» Новороссийск, нету Новороссийска. То есть в «Атласе мира», изданном на Украине, России нет вообще.
Ну, знаете, это, извините, не поверю. Значит, это, ну, это так не бывает, да, в «Атласе мира» Россия. А что есть, да? Согласитесь. Что касается «не того патриарха пригласили», это я вообще не понимаю, что такого «не того патриарха пригласили». А, значит, если вы, уж извините, православный, то вы должны, извините за то, что я спрашиваю, да, то вы должны, например, знать, что существует некий порядок патриархов, и есть некий список, и первым номером стоит патриарх Константинопольский. Вот первым по позиции. Это не значит, что он главный, он первый. Что такое не того пригласили, это я не понимаю. Кроме того, все три украинских президента, и Кучма, и Кравчук, и Ющенко выступали за отделение Украинской церкви православной, выделение, вернее, Украинской православной церкви в отдельную церковь, православную же, из Московского патриархата, и поддерживали вот этого патриарха Филарета. Все три президента Украины, Кравчук, Кучма и Ющенко. Вот и вся история. Это то, что касается... Ну, про это я не знаю. Что касается отношений, ну, отношения неважные. Неважные. Виноваты обе стороны, я считаю. Я думаю, что вы живете не в безвоздушном пространстве. Вы же понимаете, чего делает украинское руководство, чего делает российское руководство для укрепления дружбы. Почему мы не делаем то же самое, как с Белоруссией? Не делаем, не хотим. Ревнуем, знаете, напоминаю, ревность такая. Ах, они туда, а мы тогда так. Неинтересная история, очень печальная. Но при этом, еще раз повторяю, вот опять, вы же, наверное, не знали про патриархов, да? Почему об этом российская пресса не пишет? Нечестно это. 363-36-59, пошли дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Слав, меня зовут.
Да, слушаю.
Вот у меня реплика, если можно, и вопрос. Можно там задать, Алексей?
Сначала вопрос, а про реплику я подумаю.
А, хорошо, скажите, пожалуйста, вот нам сейчас часто очень говорят, вот некоторые историки, да, что вот советская власть, она преступна по своей, в общем-то, истории.
Фамилию историка, который это говорит.
Вот Сванидзе, например, часто это говорит, я слышу.
Значит, Вячеслав, вы помните, что я вас выключал за вранье? Советская история преступна? А Сванидзе слишком хорошо советская образован власть для того, уважаемый, чтобы такое говорить. То есть вы лжете.
Нет, но я хотел сказать советская власть.
Нет, советская она власть преступна по своей истории. Это как? Это не по-русски.
Я извиняюсь.
Да, то есть вы сказали не так, а как?
Да.
А как надо сказать?
Ну, я хотел сказать, что она преступна не по истории, а по своей, знаете, приходу к власти.
Ну да, очень многие историки считают, что это был переворот. Это
я,
правда.
Я согласен с этим.
Да, ну хорошо. Да, по приходу к власти любая революция с точки зрения реакции... Нет, любая революция с точки зрения прихода к власти преступна, потому что революция сама по себе — это переворот.
Так вот.
Незаконный.
А вопрос у меня такой.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот когда эта советская власть, в общем, пришла к власти, как известно, не было никаких республик у нас, правильно? Была Единая Россия. Не было никого.
Это вам кто сказал? Это вам кто сказал?
Ну, была такая республика Казахстан при царе.
При чем тут при царе? Еще была февральская революция, еще была самостоятельная Украина. Вы чего? Значит, давайте. Учебник... Нет, никакой минуточки. Учебник 7 класса по истории СССР 65-го года. Прочитайте. Слушайте, я не могу вам читать лекцию по истории. Как образовывались государства. Не было такой, когда-то не было такой страны, как Российская империя. Когда-то Сибирь в нее не входила. Вот вы о чем? почитайте учебник истории. Невозможно ваши фантазии, да, разбирать в прямом эфире. Просто надо немножко быть более образованным. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы не говорили мне в статье про Руслана Кантемирова?
Что Руслана Гантемирова?
Не вообще, ну как он?
А он сейчас в Москве, насколько я знаю, Руслан Гантемиров. Вы хотите, чтобы мы его позвали в эфир?
Да.
Хорошо. Ну, никаких нет ограничений. Действительно, давно что-то не было Руслана Гантемирова. Вы абсолютно правы. Я вспоминаю, когда он был последний раз, уж давно он был бывший мэр Грозного. Да? Следующий вопрос. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Игорь из Петербурга.
Да,
я хотел бы у вас узнать такую вещь. Я с наслаждением слушаю вашу программу 49 минут.
Да.
Вот. Но выборы-то проходят не только в Америке. Может быть, выборы как процедуру в других странах тоже следует освещать аналогично?
Нет, не следует. Вы знаете что-нибудь про выборы в Камбодже, которые были неделю назад?
Вот из Евроньюса слышал.
Ну вот из Евроньюса слышал. Ну вот мы будем делать про Хунсена сейчас, да, следующие 48 минут.
Дело в том, что дело же не в том, кто приходит к власти. Дело в том, что как приходят. Вот кто там, почему выбрали его, а не другого? Кто был другой?
Я отвечу вам. Я не думаю, что выборы в Камбодже сильно интересуют, как там устроено слушатели «Эхо Москвы». Мы делали, я вам напомню, когда были выборы, мы делали передачу о французских выборах. Думаю, что когда будут английские, будем делать об английских. То есть то, что находится в центре внимания. Понятно, что выборы в Америке – это серьезная история. Недаром об этом пишут и говорят вся мировая пресса, включая российскую. Уже сейчас. В данном случае поток таков. И мы стараемся через передачу 48 минут, вот я повторяю, да, вот будет Камбоджа у нас, Хун Сен, фантастический человек, через людей показать, какой там строй, как там люди держатся у власти. Но я себе представляю, что если мы будем делать отдельно про выборы, в Зимбабве мы делали про выборы, да, люди приезжали, рассказывали, когда какие-то конфликтные истории. Про Бельгию будем делать, потому что там, валоны, соответственно, и фламандцы раздираются. То есть то, что является острым, то, что является важным, про все невозможно. То есть мы попытаемся, Игорь, ответить на ваш вопрос, но вот немножко боковым образом, с вашего позволения, не прямым. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот прошло 16 лет, как беженцы сбежали из Абхазии,
да.
И никто не собирается их возвратить.
Вы знаете, я отвечал на этот вопрос 2 часа тому назад. Извините, я к нему возвращаться не буду. Вот мне пишут, зачем, Владислав, действительно не было Казахстана. Ну, был Бухарский Эмират. Ну что, я сейчас буду рассказывать историю про Самаркандский Эмират, про Бухарский Эмират, про вхождение их в Россию, в Российскую империю, как самостоятельных государств, про Хивинское ханство я буду рассказывать. Пусть книжки читает. Я попрошу Бунтмана сделать для него образовательную передачу «России и Средняя Азия». Да? Но так же невозможно, на самом деле. Человек своими фантазиями географическими и политическими, как там с фантазиями украинских атласов, да? Ну, смешно. И глобус у нас квадратный, а не плоский. Что на это время тратить, ей-богу. Детский сад. Извините, это все-таки для любознательных подростков, да? Для любознательных подростков. Так, дальше. Это я отвечал, 363-36-59. Поехали дальше. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей, меня зовут Максим из Барнаула.
Да, Максим.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, президент Дмитрий Медведев является самостоятельной фигурой, и существует ли там, как говорят политологи и комментаторы, конфликт, или это просто такая борьба нанайских мальчиков
для публики? Я понимаю, да. Я попробую ответить, спасибо большое. Ну, на мой взгляд, и Владимир Путин не являлся самостоятельной фигурой довольно долго. Когда говорят «короля играет свита», это же не просто красивая фраза. Владимир Путин как президент, Борис Ельцин как президент представлял интересы. Интересы слоев, интересы команд. Я не имею в виду, сейчас выражал интерес, я говорю, представлял интерес, понимаете разницу. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев – член команды Владимира Путина. Это есть некая единая команда, которая довольно долго там, была вся российская бюрократия, от господина Чубайса до господина Сечина, там, от господина Потанина там, до господина Аликперова, скажем, да, от СПС там, до ЛДПР. Грубо говоря, да не обидится на меня никто. Это вот политический спектр. Это была вся команда, огромная бюрократия. Миллионы людей, чьи интересы защищал и представлял Владимир Путин в первую очередь. Значит, эта команда не является однородной. Когда возникла необходимость по разным причинам, на мой взгляд, значит, поставить преемника, значит, был выбран Дмитрий Медведев, который внутри команды представляет часть команды. И поэтому другая часть команды, третья часть команды, десятая часть команды были не очень довольны. У них у всех были свои замыслы по поводу преемника, свои кандидаты. Значит, и естественно, что поскольку внутри всей бюрократии есть абсолютно противоположные мнения на разные истории, ну, например, сторонников импорта и сторонников экспортера и импортера, скажем так, да, или изоляционисты и глобалисты. Все есть там либералы, там государственники, они внутри, да, там есть там Патрушев, а есть Кудрин. Так вот, я не впрямую их противопоставляю, я как бы показываю объем команды. То пока был один центр принятия решений или один лидер, Владимир Путин, то противоречия этой команды иногда всплескивались, мы же видели, да, там, то одни против других, то этого в тюрьму посадили, то этого туда-сюда. Но Путин, как единый лидер, их гасил. Конструкция теперь такая, что лидер не один. То есть идеологический лидер Путин, а конституционный лидер, то есть лидер, обладающий правом, Медведев. И столкновение неизбежно, потому что не между ними, а части команд делают ставки на разных лидеров. Один ставит на идеологического лидера, а другой ставит на конституционного лидера, на правового лидера. Поэтому в полном смысле слова, конечно же, Медведев не является президентом, хотя формально он обладает всеми конституционными правами. Но мы видим, да, как там президент, премьер-министр Путин делает то, что он делал, будучи президентом. Ведь это показатель. Вот он проводил совещания такие, как провел по коксующемуся углю, да, проводил совещания, мы помним, он такие же продолжает проводить. А вот Медведев такие совещания не проводит. Вот мне кажется, что мой ответ лежит в этой плоскости, что вот эти столкновения различных команд, они связаны с возникновением двух лидеров. Вот в этом направлении я стал бы смотреть. По сроку ничего не могу сказать, когда это все закончится. Да, почему Шекспира можно переводить на русский, а Гоголя нельзя перевести на украинский? А вот нельзя. А вот нельзя. Да. Дальше. Михаил из Санкт-Петербурга пишет. Насколько реально базирование российских бомбардировщиков на Кубе? Да нехай, Михаил. Спросите об этом Фиделя Кастро, пока он жив. Так, историческая империя про Бунтмана, да, я передам ему, конечно, это нужно делать. Плоский глобус – это хорошо, лепота, да, на трех китах, Григорий, или слонах, которые стоят на трех китах. Да, Бухарский Эмират южнее Ташкента, совершенно верно, Александр, спасибо. 363-36-59, продолжаем разговор, как говорил Карлсон, по-моему. Алло, здравствуйте, алло. Алло, да, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, не слушайте радио, говорите в трубку. Нет, так не могу.
Понял, все, я думаю, не со мной. Аркадий Пенза.
Да, Аркадий.
На днях встречались вот министра иностранных дел Армении и Азербайджана по Карабахскому вопросу.
Да.
Я просто выпустил, ничего не видел.
Понял. Мы давали информацию, она, конечно, весьма скудная, как в конфликтах, но, судя по всему, там преодолен некий спад. И, ну, вы представляете, о чем разговор, да, разговор о коридоре, в первую очередь, о тех районах, которые не о Карабахе, а в первую очередь о коридоре, который был сделан, там 13 районов, по-моему. Ну, это очень длинная история будет, но сам факт встречи отрадный, честно говоря. Я помню еще встречу между покойным Гейдаром Алиевым в Давосе, я рассказывал в 2000 году, и Кочеряном, президентом. Вот это был такой прямой разговор, они сидели за таким маленьким столиком, пили кофе, кругом стояло там 3-4 охранника и разговаривали. Когда я это увидел, я подумал, ну вот же, но нет. Нет, история длинная, трагическая, и опять вопрос о беженцах. Опять вопрос о возвращении беженцев. Вот пока не будет решен человеческий вопрос, все эти разговоры, им небезопасно возвращаться. Слушайте, это их земля, это их дома, это их могилы. и не вам, правителям, говорить им, нет, вы туда не пойдете. Таких правителей надо сносить. На выборах желательно. 363-36-59. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не хочет. Не хочет, не надо. А у нас другой телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это Виталий из Москвы.
Да, Виталий.
Я хотел бы узнать, вот нельзя создать передачу, чтобы сравнивать, даже не сравнивать, а уровни, допустим, по каждой стране СНГ бывшей.
Алло, а уровни чего? Вот это вы отключились, это не я. Вот это я не понимаю. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте,
как зовут? Меня Сергей из Москвы. Здравствуйте. По поводу Нагорно-Карабахского конфликта я немножко тоже интересовался. Там 11 районов оккупировано.
11, да.
11, да. И 20 миллион беженцев.
Да-да-да.
5 резолюций он не выполняет государство Армении. Поэтому необходимо прекращать оккупацию территории Азербайджана.
Это
к сожалению,
нет.
Это трагедия была, но...
Значит, вот подождите. Вы абсолютно правы, и спасибо большое. Но при этом, еще раз повторяю, вопрос, к сожалению, решается комплексно, к сожалению, повторяю я, потому что для меня, в понимании, да, главный вопрос – это вопрос беженцев. Это не вопрос государственной, извините, принадлежности земли, хотя это тоже, наверное, кому-то очень важно. Вот еще раз повторяю, если безопасность для беженцев и право на возвращение – их на ту землю, на которую они жили до начала конфликта, будет обеспечено, гарантировано. Вот тогда, да, это такая прекраснодушная позиция, но это должна быть стартовая позиция в разговоре. Стартовая позиция. Вот тогда можно там уже говорить, там границу провести по этой реке, по той реке, какие гарантии этническим меньшинствам и так далее, и так далее. Но людей, которых изгнала война, конфликт вы верните, пожалуйста. Вы на это должны работать. Правители должны работать на это. В первую очередь. Да, маниловщина. Наверное, прекраснодушно. Вполне. Но если хотя бы это заявлялось, это не заявляется. В том числе и про азербайджанцев, беженцев, безусловно. Так, а Солженицын по поводу Южной России, вошедшей в Казахстан. Алексей, а что Солженицын по поводу России, вошедшей в Казахстан? России какого века, какого года, Алексей, надо же определяться. Если вы говорите о границах, то надо определяться, а от какого стартовая позиция какая. И как только вы назовете эту стартовую позицию, я вас спрошу, а почему не эта стартовая позиция? А почему не та? А почему 1945, а не 1951, а не 1922, а не 1917, а не 1861? А почему? А что это вы так решили? Вот вся история. Понимаете? Поэтому мне очень нравится. Александр, трибуналу в Гаге точно известно, что Тачи был лидером албанских боевиков. Значит, знаете, мне даже на это даже отвечать не хочется Александру, потому что что точно известно Гаагскому трибуналу, мы прочитаем, повторяю, на его сайте. А потом не за лидерство боевиков судит трибунал Гаагский, а за преступления конкретных людей. Еще повторяю, 161 человек. Представляете? Война. Да? 200 тысяч погибших, вырезанных. 200 тысяч погибло. 161 человек обвиненный. И все, список закрыт. Всего 161 человек. Значит, по каким-то особым историям, да? Пошли дальше. 363-36-59. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег, я из Москвы.
Да.
Вы знаете, здесь вот пошли разговоры о том, что белые американцы решили просить прощения у черных.
Это правда, и сейчас Сенат занимается выработкой, заявление резолюции, я не знаю, какая-нибудь процедура, но это правда. Я попросил Наргиз раскопать, она сейчас в Вашингтоне, раскопать этот материал и сделать проект.
Можно я продолжу?
Да.
Дело в том, что это понятно, потому что, как вот Маяковский говорил, белый ест ананас спелый, черный гнилью моченый. Вот, то есть обижали.
Обижали, ну так и вы прощения вот. Поэтому просить так.
Ну да. Нет, но дело в том, что вот у нас некоторые деятели тут вот на вашем эхе вдруг тоже говорят, они просили нам у кого-нибудь прощения, значит, из своих. Вот
из своих я не понимаю. Это из своих я не понимаю. Вот скажите мне, пожалуйста, вот смотрите, советская власть выселила ингушей, весь народ. Вот погрузила вагон и выселила. Вот как вы считаете, да, там, ну сколько там погибло по дороге, там, вот выселило, да, вот весь народ сделало ответственным, там, предположим, за преступление часть, предположим, да, ну, предположим, не будем
спорить, да.
Вы считаете, у тех, кого выселили, те, кто не совершал преступление, власть должна простить прощение или нет?
Вы знаете, об этом я не подумал.
Вот история ровно в этом, вот понимаете, мне кажется, что в этом должна быть история общая.
Нет, ну, вы знаете, вот, допустим, Олег Попцов и Виктор Шендерович, они почему-то говорили, допустим, о крепостных крестьянах.
Слушайте,
понимаете?
Ну, это их точка. Ну, говорили,
вот,
говорили.
Понимаете, ну как это можно? У нас своя куча мала, мы, может, потомки этих крестьян,
совершенно
которые
верно. Хорошо, я не разделяю их точку зрения, но вот если говорить о каких-то категориях населения, которые
Совершенно верно, я с вами согласен, да. Это, вот это точно. То есть найдется и у нас, у кого... Ну, кто будет просить, понимаете?
Я считаю, что президент.
Ну, президент.
Я считаю, что президент или парламент от имени народа избранный, да? Ну как?
Нет, ну в Америке это народ может просить.
Ну как, что такое народ? Ну, нет, подождите, ну что такое? Вышли там сколько их, 300 миллионов человек и попросили прощения?
Ну нет, я имею в виду, то есть как бы моральная ответственность лежит за то, что там притесняли в транспорте. Да. Где была какая-то дискриминация там у них. Ну... Вот. Это вот в любой точке, так сказать, Америки где-то совершалось. Это
не, ну и сейчас совершается. Вон Куклукс-клан-то существует. Все равно. Вы знаете, мне кажется, спасибо большое, мне кажется, что мы с вами сошлись в главной точке, да, что просить прощения не стыдно, если действительно власть, государство, да, совершало преступление против собственного народа. Это было частью собственного народа, частью американского народа, частью советского народа, российского народа, неважно. Это не важно. Если сейчас, ну, мы знаем, да, что Папа Римский принес извинения за крестовые походы, и это что, как-то умолило его, сделало его смешным, сделало его слабым. Если они признают эксцессы, как они пока говорят, инквизиции, и приносят извинения, да, я не вижу в этом слабости, честно говоря. Я в этом слабости не вижу. Просто. Поэтому мне кажется, что мы с вами, главное, сошлись в точке. Что касается там притеснения, там были расовые законы, например. Законы, которые соблюдались, да, не пускать там черных туда-то. Это закон принимал город, штат, апартеид практически был, да, в штатах, в отдельных, да, там на юге, например. Извинения. И, по-моему, это как раз знак сильного, а не слабого, честно говоря. Ну, мне так кажется. Но у других, может, другая точка зрения. Анна пишет, говорит, Венедиктов, американцы, когда выселили японцев, которые на территории США находились, они попросили прощения у этих мирных, безвинных людей? Да, Аня, не только попросили прощения, а была подписана, да, поздно, правда, была подписана директива президентом Рейганом о выплате компенсации каждому японцу или его наследнику за то, что они были во время Второй мировой войны интернированы. Вот то, что вы спрашиваете. Не только прощения попросили, компенсацию выплатили. Через сколько? Я вам скажу, через 60 лет. Ну, чуть меньше. И плохо, что не сразу, но хорошо, что сделали. Это так, и это правильное направление. И мы говорим вот сейчас тоже, я напоминаю, рассказывали о том, что канадское правительство приняло решение принести извинения перед индейцами. Это, знаете, вот такая историческая вина, может быть, она кажется смешным в России. Я в ней ничего смешного не вижу, я вижу в нем достоинство. Признание вины, извинения от имени... Да, не все, между прочим, я думаю, в Америке довольны тем, что японцам выплатили компенсацию, потому что японцы реально напали, открыли военные действия на... Но люди, которые жили на территории Соединенных Штатов Америки японского происхождения, не были в этом виноваты. Они не должны были нести коллективную ответственность. Кстати, возвращаясь к Гаагскому трибуналу, и в этом-то все и дело. Не сербов надо осуждать, не албанцев надо осуждать, не косоваров надо осуждать, а конкретных преступников. Мы привыкли говорить красивые фразы «преступник не имеет национальности». Ну так сделайте это. Сделайте это. 363-36-59, видим последний звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Нет, не надо, это называется. Алло, здравствуйте, алло. Время жалко, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый вечер, Алексей, да. Алексеевич. А будьте добры.
Вот как вас зовут, не скажете?
Анатолий, да, Москва. Да. Меня интересуют события, связанные с тайной... с тайным захоронением зампрефекта ЦАО Байдакова.
О, это я ничего не знаю про это.
Зампрефекта по недвижимости.
Это я вообще ничего не знаю. А что это за история?
Ну, это жуткая история. Там убийство, по-моему, зампрефекта ЦАО.
Когда?
Недавно.
Недавно? Я разберусь. Я не знаю, просто пропустил. Да. У меня не было. Спасибо большое за звонок. Зампрефекта ЦАУ, убийство, возможно, но я не помню этой истории, да. А, ну и, наверное, есть у нас еще две минуты, один звонок еще можно принять. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Алексей Алексеевич, меня зовут Сергей Леонидович.
Да, Сергей Леонидович.
Я прошу прощения, спасибо вам за уточнение насчет патриарха, это я насчет Украины и России.
Да, я понимаю, да.
Буквально одна секунда.
Да.
Как вы считаете, вот... Наступит все-таки время, когда два братских народа воссоединятся, и вот эта вся политика нынешней власти, хоть российской, хоть украинской, будет признана глупой, недальновидной, неудачной и так далее.
Обязательно наступит, Сергей Леонидович, сомнений никаких нет, потому что есть абсолютно общие процессы глобальные. Есть процессы стирания границ в Европе, есть процессы интеграции экономик, есть процессы, когда миллионы людей пересекают границу, женихаются, заводят общих детей, которые являются потомками российских граждан и украинских граждан, да, и ничего с этим никакие власти, поверьте мне, сделать не могут. Да, это не сразу. Да, к сожалению, идем зигзагом по глупости. По глупости наших правителей, да, которые вместо того, чтобы искать точки общие, находят точки различия. А по милости политиков, которые решают свои частные проблемы и возбуждают национальные чувства. Послушайте, в Российской Федерации в 2004 году, больше всего негатива вызывали приезжие украинцы. Вы говорите о братских народах. Как их тут щеняли и гоняли после того, как Ющенко был избран? Как пытались ограничить их время нажиться? Слушайте, если братский народ, а давайте границу, дайте визы снимем, не визы в смысле, а границу. Снимем границу. Давайте предложим. Сделать как с Белоруссией. Давайте предложим. Чего я не слышу таких предложений? Они недальновидны. Давайте мы будем дальновидны. Давайте мы им предложим. Да? Они еще визы там, наши правители будут искать способ вводить. Давайте не ограничивать. Нет, будем ограничивать, да, верно? И эти правители сойдут на нет, уверяю вас. А люди будут общаться и лучше, чем раньше. Поверьте мне, я прощаюсь с вами.